Адрия. 1001 ночь на маяке.
И снова здравствуйте, друзья. Надо бы подвести итоги выборов лучшего кавера на композицию
My Way,
Клода Франсуа, да?
Да, Comme d'habitude.
Ну, с большим отрывом побеждает, конечно же, Фрэнк Синатра, а вот следом за ним движется группа под названием
Northern Kings.
Северные короли, которые, ну, прям молодцы.
Я даже удивлена, что Фрэнк Синатра их обогнал в этой гонке, потому что я с удовольствием бы послушала еще раз их версию. Мне так понравилось.
Ну,
обязательно ее найду.
Помощь, как говорится.
Да, и себе
потрясающая
скачаю.
Песня, хорошие каверы. Было здорово.
Масса удовольствия. Спасибо большое,
и
Николай.
И песня хорошая.
За этот экскурс в историю великой песни. Спасибо тебе.
Спасибо, Николай.
Ну, а сейчас
Николай.
Мы все
Ребята,
испортим.
Пожалуйста.
Ну, а сейчас, друзья, свежие новости. В студии «Маяка» диджей Жора.
Тоже мне свежие новости.
Коля Рихтер.
А вот я вернулся.
Это свежачок.
Коля Сердотецкий.
Всем привет, всем привет.
И очаровательные девушки Михаил Фишер и Марина Кравец.
Доброй ночи,
друзья. Я решил сегодня попробовать себя в новом образе.
А Галина?
Мне не нравится?
А Галина, она вне категории и оценочных суждений.
Царица телефона.
Что у тебя, садится телефон опять?
Император гостевого эфира. Император.
Гуляй, шальная императрица.
Практически каких-то сказочных персонажей ты сейчас перечислил,
не
Николай.
Зря. Николай Сердотецкий завтра отправляется вечерним рейсом в турецкий край.
Да. Москва-Анталия.
Подождите, да. А говорят же, не нужен нам берег турецкий. То есть ты не из тех, да? Не
Ребята.
Из тех четырех человек, которые
Николай
не ездят в Турцию.
Никому берег не нужен, думать, ну возьму себе.
Один там буду, хорошо.
На берегу.
На берегу.
В честь,
да,
грядущего отъезда Николая Сердотецкого, чтобы ему было что переслушивать на чужбине, народные турецкие сказки, друзья. Начнем с произведения «Два брата». Было-не было, а в прежние времена, в решетеле, на дне казана ли, когда верблюд по одной акче был, акче — мелкая монета, деньги, примечание от Галины, а вол в цене козы был, знаете, когда лев сторожем был, а я в утробе моей матери был, жили два брата. И случилось когда-то... Родители у братьев умерли, и они поделили между собой все, что после них осталось. Известно, что один из братьев был младшим, другой,
да,
старшим. Практически российская полиция дело расследует.
Не,
да?
Вообще, как в жизни, да, один младший, а другой старше. Простите,
удивительно,
меня,
удивительно.
Да. Аналогия,
и вот,
да.
И вот младший-то, друзья, был немного с придурью. Понимаете, вот с сожалением автор сказки говорит: ну, дурачок был. На деньги, доставшиеся им от отца и матери, старший брат открыл лавку, а младший только и делал, что ел, пил, догулял.
То есть неудивительно?
Его ругают за это?
Ну, золотая турецкая молодежь. Проводил время в гостиницах.
В один из дней у младшего брата все деньги кончились. Он приходит к старшему брату и говорит:
дай мне немного денег.
Тот дает ему 5-10 курушей. Куруш, как мы знаем, друзья, это 1/100 турецкой лиры и имя собственной птицы из цикла Макса Фрая «Хроники эха». Когда и эти деньги вышли, младший снова пришел к брату просить денег и так повадился ходить дрянь чуть ли не каждый день. И тут стиль меня. Это начинает надоедать старшему брату, и чтобы отделаться от младшего, он решает уехать из города. Такой, знаете, непротивленец.
Да.
Как бы не может поговорить с мамой, решил уехать из города.
В пригород.
Плевать на бизнес, на брата, все, сваливаю.
На все плевать. Решил он, закрыл свою лавку и, захватив с собой нужные вещи, идет к пристани.
К стойке регистрации.
Мне нравится настоящее время всего происходящего.
Объект идет к пристани. Там объект садится на корабль. Тем временем начинается нешуточная заваруха. У младшего брата опять кончаются деньги. Он идет к старшему. Глядь! А лавка закрыта. Спрашивает того, другого соседа. Ему сообщают, что брат уехал в Египет. Ну, классическая ситуация.
Отдохнуть.
Из одной здравницы в другую.
Абсолютно классическая ситуация. Ну, вот, как бы, Челябинск. Занял, не занял. Там пришел, уехал в Египет. Тогда он идет к пристани, узнает, какой корабль отправляется в Египет. И со словами: уж я ли его не разыщу?
Причем без любого знака, вопросительно, восклицательно. Просто уж я ли его не разыщу? Да, проходите, конечно. Вы Смирнов, да.
Поднимается на корабль и садится в сторонке. А старший брат любовью чистой, сев на корабль, тоже спрятался, подумав.
Еще чего доброго, придет мой брат и меня увидит.
Корабль, подняв паруса, отправляется в путь.
корабль отчалил.
Думает старший брат Чукчер.
Смекнул. А он из этих двоих точно умный, да?
Самый умный.
Смотрите, смотрите. Значит, и выходит из своего убежища. Увидел его младший брат и тут же выскочил к нему навстречу.
А, старшой!
Приветствует младшой старшего.
Нет, я сейчас про себя думаю, я ему ничего не отвечаю. Опять я не сумел от него отделаться.
Очень рассердился Коля.
Ну да, что теперь поделаешь?
Так и едут они по морю
с турецким акцентом
Египта.
Да.
Сойдя с корабля, братья бродят там довольно долго вместе, а потом старший опять желает отделаться от младшего, говорит:
Стоп, ля-ля-ля-ля, братец, я отыщу пару лошадей, и мы сейчас сядем и помчим.
С этими словами он убежал.
Слушайте,
от брата.
Это как-то не сказка, а хроники, да, какие-то,
хроника,
да?
Хроника, да, идиотизма человеческого.
Да.
И с этими словами он убежал от брата.
Его ли я не разыщу? В добрый путь, поехали.
А вот младший ждет-пождет, никого нет.
Ну,
обожаю, да, турецкий слог, да? Ждет-поздет, никого нет, никто не идет. Видя, что брат не возвращается, он пускается в путь один.
Ага, видно, братец убежал от меня.
Догадывается он, молодец. Мало ли идет, долго ли идет, горами да долами идет, ровным ли местом, 6 месяцев без перерыва идет. Мне кажется, автор писал эту сказку на одном дыхании. Причем это было дыхание неких, я думаю, дымов, которые запрещены в западном мире.
Я думаю,
мире.
Что текст сказки был изначально идеально написан. Но это потом переводчик, вот это, знаешь, вот это вот
как,
человеческий, да, фактор,
ну,
в конце,
понятно,
концов. Как, может, конечно.
Как с Библии.
Ну, видимо, переводчик, чтобы все было аутентично, приехал в Турцию, лег на песок, сильно перегрелся и переводил вот так. Подходит однажды младший брат к горе и видит, сидят 3 человека и спорят.
А что это вы здесь делаете?
Спрашивает он их, а они отвечают моим голосом. Нас 3 братьев. Отец наш умер. Ну, воображение у автора отказало.
Да.
И оставил после себя шапку, плетку да коврик.
Плетка мне нравится.
Если кто наденет шапку, станет невидимым. Если кто сядет на коврик и хлестнет его плеткой, ой, поедет куда пожелает.
А как отца звали? Латекс.
Вот мы тут и спорим, что кому взять.
Принесите ко мне кусок дерева, я сделаю стрелу и выпущу ее. Кто стрелу принесет, тому все и отдам.
Обратился он к Латексовичам.
Да, Латексовы.
Братья Латексовичи, иллюзионисты, приносят кусок дерева. Наш молодец рубит, режет, строгает, делает стрелу, затем со всей силой, что была в руке.
Смотри, извини, пожалуйста, весь мир просвещенный делал из полена буратино, а не стрелу. Насколько мы дальше ушли, чем Турция, да?
Ну, у них просто все жестко всегда было.
Ну да.
Со всей силой, что была в руке, пускает. Тот только что включил маяк и реально не понял, о чем идет речь. И 3 братьев кидаются за нею. Пусть они так бегут, а наш молодец надевает на голову шапку и садится на коврик. Только хлестнул его плеткой, внимание, коврик говорит. Вот такого ощущения, вот все было.
Знаешь почему?
Был вот этот спор, уже так. Сколько раз мы читали такие истории, как обманывали, но чтобы коврик говорил.
Миш, потому что все включено.
Ребят,
он включен.
Как коврик говорит? Но он весь в пыли же, да, его не пылесосят.
Его только что плеткой ударили.
А, его выбили пыль. А, окей.
И понимаешь, и он говорит:
приказывай.
Да, так и
нет,
говорит,
так,
коврик.
Приказывай.
А, хорошо, давай попробуем.
Не-не-не, у Коли
приказывай.
Хорошо. Нет, пусть Коля говорит, как он начал. Давай, сначала.
Ребята,
так.
Ребята, повторять не буду.
Ну, пожалуйста.
Приказывай.
Опа, а-а, ничего себе, говорящий коврик. Вези меня туда, где находится мой Агабей.
Нет, наверное, Баба-Яга, да, все-таки? Давайте.
Агабей.
Нет, вот это странный момент. Галина везде оставляла примечания, а на Агабей не оставила.
Смотрите, если...
Что такое Агабей?
Согласный поменять будет Абагей.
Абагей сказки наступает, да?
Абагей, да.
Абагей.
Ну, в общем, сказал это он коврику, что само по себе странно. И тут же, глядь, оказывается в другой стране. Гуляет он там, гуляет, а это, видимо, брат Агабей. И вдруг слышит, какой-то человек кричит: не прознает ли кто о том, где пропадает по ночам дочь нашего падишаха? Если узнает, то падишах отдаст ее ему в жену, такую гулящую, а не узнает, стеснет голову, какой идиотский текст. Молодец заявляет:
я о том разведаю.
Вообще, странная история, да? Значит, падишах заметил, что дочь куда-то уходит по ночам. И говорит, значит, так, кто узнает, где она шляется, тому я ее вообще сдам.
Почему?
А кто не узнает, отрублю голову.
Почему на дочку вообще колокольчик не повесить? Как всегда будешь знать,
потому
где
она. Что ему нравится убивать людей невинных.
А, ну
он к любому объясняет. Может подойти и снести ему голову.
Ну, конечно.
И я будет прав.
Я так чувствую, завтра мне на паспортном контроле-то в Турции откажут.
Это вы читали сказку?
Галина сообщила, что Агабей — это значит бряд. Насколько была бы лучше наша жизнь, если бы все говорили другу: «Эй, здорово, Агабей, как сам Агабей?»
Агабей, как сам?
«Не имей 100 друзей, а имей Агабей». Ну, конечно же.
Агабей гель.
И его тут же ведут к падишаху. Кого, спросите вы?
Не
важно. Слушайте внимательно. Под вечер падишах велит уложить молодца в комнате дочери.
Круто, вот это нормально.
Вот это нормально, мужик, да?
Без всяких там прелюдий, да, приданных. Сразу.
Ну, видимо, он просто понимает, что дочка-то никудышненькая вышла. Надо самому брать...
Да.
Дело в свои руки.
К ночи приходит девушка и ложится в свою постель. А парень не спит, наблюдает за ней. Засыпай. Проходит час. Не-не-не, все еще так. Другой. Девушка встает. Подходит к нему и втыкает в подошву иглу. Молодец не подает голоса. Эге, заснул.
Это говорю я.
Ребят, давай ты.
Я не могу, Миш, ну, ты же все рули,
ну,
что ли,
ты переиначь, читать? Переиначь, по-своему.
Эге, заснул.
Ребят, это удобно.
Я вам хочу сказать, что вот если я буду спать, и кто-нибудь воткнет мне иглу в ногу, я, скорее всего, проснусь и попробую ударить человека очень сильно.
Мне кажется, можно не просыпаясь с ноги. Так
зато я буду понимать, спит ли немец в Турции на лежаке или нет. Иглу ему в стопу.
Причем, если ты найдешь хоть одного немца на своем пляже.
Самое главное, если он проснется, ты ему скажи Агабей.
Агабей. Да. Их бин Агабей.
А может, она тоже хотела сказать Агабей.
Радуется она, берет в руки подсвечник, открывает дверь и выходит из комнаты. Парень бросается вслед за ней, но быстро обнаруживает, что при каждом шаге игла уходит все глубже в ногу.
Слушайте, подождите. Так получается, у нее в спальне каждую ночь кто-то оставался. Она. С каждым такую операцию проделал.
Вообще, надо сказать,
та
еще семейка, да? Очень папаша странно. Всем голову рубит, кто дочь найти не может, а дочь так развлекается со своими спасителями.
Надо понимать, дочь не моет иглу, поэтому гепатит там.
Знаешь,
уже... Понимаете, а усекновение головы — это самое мягкое, что может сделать падишах после этой ночи.
Есть же западная система Bed and Breakfast, а здесь Daughter and Breakfast.
Нет, Bed and Daughter. Ну или так.
Парень бросается вслед за ней, выбегает за дверь и видит араб. Вид араб, понимаете?
Ну, да.
На голове у него золотой поднос, то есть где-то килограмм 300, а девушка уже сидит на том подносе.
Это... Ну, ладно.
Парень тотчас же надевает на голову волшебную шапку. Зачем,
конечно,
мол, пешком идти? Подпрыгивает и тоже садится на поднос.
О, боже мой.
Нормальная ситуация. Да? Мне нравится этот
вообще
парень.
Это какое-то полное безумие.
Не, ребят, вообще это похоже на сказку на какую-то, знаете?
Поднос затрясся, а араб сердится.
Логичное последовательное действие.
Помилуйте, госпожа! Что вы там делаете? Так можно упасть, хотя вы и так падше.
Вот дальше мой текст ничего не меняет.
Это
я не знаю,
Валерия.
Что
это, нет, подожди, это Жанна Фриске.
Нет,
давай,
ну я
Жанна
сначала
Фриске.
Просто так прочитаю. Я даже не пошевельнулась. Ла-ла. Как села, так и скажу.
Не, знаешь, вот так. Ла-ла.
Ла-ла. Я сидел. Я даже не пошевельнулась. Ла-ла. Как села, так сижу.
Араб идет и чувствует большую тяжесть на голове.
Еще бы.
Госпожа, что с вами не так сегодня? Вы мне кажетесь очень тяжелой, я шею себе сломаю.
Да что ты, дорогой мой, Лала, какая я каждый вечер такая и сегодня.
В скобочках комментарий, возможно, от Галины, она любит скобочки. У молодца-то на голове шапка, поэтому она его не видит.
Вы дураки!
Вот оно в чем дело-то.
А поднос-то вес чувствует,
да? Мне нравится, как Галина добавляет комментарии по мере нашего чтения текста.
Араб идет, несет их, и так они входят в сад.
Вот это интрига.
Маркиз де сад. А там все деревья из золота и драгоценных каменьев. Парень ломает одну ветку. Понимаете, парень ломает одну ветку золотого дерева.
Вот будучи невидимым.
Будучи невидимым и сидя на подносе на арабе рядом с царской дочерью.
То есть рядом с царской дочерью просто теперь лежит,
знаете,
ветка
как это,
да,
происходит, например, в каких-нибудь компьютерных играх. Если ты невидимый и делаешь какое-то действие, то ты сразу
становишься
видимым. А тут он, видимо, может вообще шкодничать как хочет.
А тут он, видимо, остался невидимым.
Он из тех, кто ходил бы в женскую баню.
Он что, лучше, чем Рики? Подождите. Из Доты?
Парень ломает одну ветку и засовывает себе в карман, и вдруг деревья начинают голосить: «Сын человека посягнул на наши души!»
Химкинский лес.
Души. Нормально. «Сын человека посягнул на наши души». Золотое дерево говорит: «Сын человека посягнул на наши души». Коль, не ехал бы ты туда.
Помилуйте, султанша, что только в эту ночь с нами не творится.
Все сетует араб.
Намекает.
Я вообще никогда не думал, что прочитаю словосочетание «сетует араб».
Ой, Лала, видимо, это все-таки слуга, да, какой-то, или обращение.
Это
ну
брат.
Да ладно.
Агабей.
Дорогой мой Лала, сегодня вечером в мою комнату положили одного лысого парня. Уже не занесли ли мы сюда его дух?
Ну вот мы наконец-то узнали что-то о нашем герое. Он лысый, она... и он парень.
Главное, что она поняла это молодой. По духу, ребят.
Она чувствует, что... Она, давай гонять его.
Вот не может так невидимая шапка лысого. Пахнуть.
По комнате, в смысле. Ну, откуда
она воткнула в лысого иглу.
Даже золотые деревья замолчали сейчас, Николай.
Ох уж этот Таиланд.
Они Турция. Идут дальше и приходят в другой сад. Здесь все деревья из серебра и алмазов.
Слушайте, а вот давайте сразу предположим, с чего будут третьи деревья, а?
Я думаю, из платины и...
Подожди, а в русском фольклоре деревья из чего были?
Ну, у нас березоньки.
Молодильные яблочки.
Молодильные,
яблоньки.
Вот у нас как все хорошо.
Короче, в другом саду он опять, значит, украл серебряно-алмазную ветку, и деревья закричали: «Сын человека посягнул на наши души! Ура!» Это death metal, простите. Тем временем араб с девушкой подходят к мосту. Парень соскакивает с подноса, отламывает кусок моста и сует себе в карман. Причем тут даже не написано, из чего мост, просто парень втянулся. Такой, парень просто уже такой на все равно, что называется.
Брюс Уиллис.
Я буду все отламывать.
Слушайте, а он в этой сказке...
Потом он отламывает у девушки руку и сует ей в карман.
Он вообще в этой сказке украдет недорогую кожаную куртку или там, не знаю,
но
что-нибудь
вообще-то
такое?
Предложит мужик, который несет поднос, он уже голый, просто об этом никто не рассказывает.
А прикиньте, кстати, как самортизировал этот мужик, который только что на голове нес 1,5 тонны, а теперь всего, ну, я так предполагаю, ну, 42 килограмма, да? Предположим, что девушка весит столько.
Я так понимаю, 1,5 тонны тебе ближе, чем 42 килограмма. Судя по уверенности в голосе.
Снова повсюду зазвенело зынгыр-зынгыр.
А, зынгыр-зынгыр!
Ай, зынгыр-зынгыр! А где зынгыры раньше были? Я не понимаю, почему сейчас снова, а мы не слышим?
И раздались крики: «Сын человека посягнул на наши души!»
«Сын человека посягнул на наши души!»
«Души, души! Души, души, души!» «Посягнул на наши души!» На этот раз это, видимо, кричал мост на разные голоса.
Может быть, мозг, наконец-то.
Закричали перильца. Закричала свая. Да.
А из чего мост-то вообще?
Сая. Дальше автор пишет: не будем затягивать. Лала с девушкой подходят ко дворцу, а молодец идет за ними следом. Видит: девушку встречают рабыни, выстроенные в два ряда. Нормально выстроили их. Она спускается с подноса, перед ней ставят туфельки, вышитые алмазами и драгоценными каменьями. Молодец берет одну и прячет в карман.
Ух, ты какой беспалевный парень.
Его вообще уже ничто не останавливает. Он реально вот из тех,
мне кажется, то, что шапка-невидимка дает безграничные возможности нашему герою. И вообще он ерундой занимается.
Я думаю, там Лала уже натерпелся тоже разно. Руки-то заняты, да, под носом.
Шапка-невидимка просто очень давит на лобную долю, поэтому человек не соображает, что делать.
Девушка надевает туфельку, начинает искать вторую.
А
глядь,
где?
Не
а
находит.
Где Лала вторая туфля?
Приносят еще пару. Она опять берет одну из них. А, он опять берет одну из них и прячет в карман.
Лала, где моя вторая туфля?
Не надо мне тогда туфель.
Не надо мне тогда туфель.
Сердится девушка, идет во дворец, а парень за ней по пятам. Думает, может, пету оторвать. Перед девушкой открывают двери в комнату, и молодец видит: сидит араб. Одна губа на земле, другая на небе.
Вот можно,
на улице,
можно,
да,
пожалуйста, вопрос задам?
А
вот наш вот этот невидимый воришка, он когда что-то крадет, эта вещь тоже становится невидимой?
Да
нет, просто по воздуху
плывут
ветки. Там.
Нет. Просто кучка барахла теперь рядом с девицей, понимаешь? Ну, так что там, кусок моста.
Но ведь ей же
на нее повесят, кстати, когда...
Ну, она же могла не просить вторую туфельку, а просто взять ту, которая вдруг оказалась с ней рядом.
Я, если честно, не могу понять, почему всем абсолютно все равно, что у него одна губа на земле, другая на небе, если он сидит в помещении. Как губа может быть на небе, если араб
сидит в помещении? А, то есть если бы он находился на улице, тебя бы этот факт не смущал?
Непонятно.
А так это действительно похоже на факт.
Какой-то турецкий губошлёп получается.
Продолжение,
да,
истории нашего лысого вора маленького и турецкого губошлёпа после новостей на маяке.
Первый отряд. 1001 ночь на маяке.
Вновь здрасте, друзья. Турецкая народная сказка «Два брата» у нас на повестке дня. Оставили мы нашего героя, младшего, лысого, глупого брата, в следующей ситуации. Завладев обманом шапкой, невидимкой и ковром самолетом, этот бесчестный юнец...
Пользуясь своим положением,
Положением следит за дочерью падишаха, чтобы выяснить, куда она девается по ночам. Изрядно наворовав по пути кусков тел живых и мучающихся от этого деревьев.
Души.
Юноша проник в помещение, где, значит, сидит араб, одна губа на земле, другая на небе. И он, значит, говорит:
«О, султанша!»
Я не знаю, как он
говорит. «Сколько времени я тебя жду? Почему ты так опоздала? Очень долго тебя жду».
Это, кстати, Маша Малиновская, я понял. Губы, расстояние похоже.
«Прости, эфендим. Эфендим.